Владимир Федорович Адаевский. Последний квартет Бетховена. Эпиграф. Я был уверен, что Креспель помешался. Профессор утверждал противное. «С некоторых людей, — сказал он, — природа или особенные обстоятельства сорвали завесу, за которую мы потихоньку занимаемся разными сумасбродствами. Они похожи на тех насекомых, с коих анатомист снимает перепонку и тем обнажает движение их мускулов. Что в нас только мысль, то в Креспеле действие. Гофман». 1827 года весною в одном из домов Венского предместья несколько любителей музыки разыгрывали новый квартет Бетховена, только что вышедший из печати. С изумлением и досадою следовали они за безобразными порывами ослабевшего гения. Так изменилось перо его. Исчезла прелесть оригинальной мелодии, полной поэтических замыслов. Художественная отделка превратилась в кропотливый педантизм бездарного контрапунктиста. Огонь, который прежде пылал в его быстрых аллегро и, постепенно усиливаясь кипучую лаву, разливался в полных огромных созвучиях, погас среди непонятных диссонансов, а оригинальные шутливые темы веселых минуэтов превратились в скачки и трели, невозможные ни на каком инструменте. Везде ученическое, недостигающее стремление к эффектам, несуществующим в музыке, везде какое-то темное, непонимающее себя чувство. И это был все тот же Бетховен, тот же, которого имя вместе с именами Гайдена и Моцарта тевтонец произносит с восторгом и гордостью. Часто приведенные в отчаяние бессмыслицею сочинения музыканты бросали смычки и готовы были спросить, не насмешка ли это над творениями бессмертного. Одни приписывали упадок его глухоте, поразившей Бетховена в последние годы его жизни, другие – сумасшествию, также иногда омрачавшему его творческое дарование. У кого вырывалось суетное сожаление? А иной насмешник вспоминал, как Бетховен в концерте, где разыгрывали его последнюю симфонию, совсем не в такт размахивал руками, думая управлять оркестром и не замечая того, что позади его стоял настоящий капельмейстер. Но они скоро снова принимались за смычки и из почтения к прежней славе знаменитого симфониста как бы против воли продолжали играть его непонятное произведение. Вдруг дверь отворилась, и вошел человек в черном сюртуке без галстука с растрепанными волосами. Глаза его горели, но то был огонь недарования. Лишь нависшие резко обрезанные оконечности лба являли необыкновенное развитие музыкального органа, которыми так восхищался Галь, рассматривая голову Моцарта. «Извините, господа, — сказал нежданный гость, — позвольте посмотреть вашу квартиру, она отдается в наймы!» Потом он заложил руки за спину и приблизился к играющим. Присутствующие с почтением уступили ему место. Он наклонял голову то на ту, то на другую сторону, стараясь вслушаться в музыку, но тщетно. Слезы градом покатились из его глаз. Тихо отошел он от играющих и сел в отдаленный угол комнаты, закрыв лицо свое руками. Но едва смычок первого скрипача завизжал возле подставки на случайной ноте, прибавленной к септимаккорду, и дикое звучание отдалось в удвоенных нотах других инструментов, как несчастный встрепенулся, закричал: «Я слышу! Слышу!» В буйной радости захлопал в ладоши и затопал ногами. «Лудвиг», — сказала ему молодая девушка, вслед за ним вошедшая, — «Лудвиг, пора домой, мы здесь мешаем». Он взглянул на девушку, понял ее и, не говоря ни слова, побрел за ней, как ребенок.